Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы говорим сегодня о церковных социальных проектах и добрых делах церкви. Выбрали те проекты, которые получили поддержку в рамках грантовой программы «Православная инициатива» и, значит, получили экспертное одобрение. «Не слухом, но сердцем» – таков девиз проекта под названием «Образование, благополучие, жизнь. Проекты для глухих Казани». Работа со слабослышащими – это особый тип церковного социального служения. Синхронный перевод служб на язык жестов, изучение языка жестов священниками, чтобы принимать исповедь. Но дело не только в приобщении к церковной жизни. Проект направлен не узко на воцерковление, но на то, чтобы уровень жизни слабослышащих не отличался от жизни других людей. Например, силами епархии в Казани, города со знаменитым хоккейным клубом «Акбарс», создана хоккейная команда глухих и даже готовится к чемпионату мира. Рассказывает руководитель социального отдела Казанской епархии священник Сергей Петров.
Идея возникла у преподавателя жестового языка, точнее, в связи с тем, что из практики глухие очень неграмотные. То есть для них русский язык – это как иностранный язык. И переписываясь с ним даже просто вот в WhatsApp, смс-ками, они очень совершают очень много просто грамматических ошибок. Поэтому преподаватель предложил такой проект, как русский язык для глухих. И все-таки вот эта вот идея, она нашла применение не только вот как в грантовом проекте, но и самим глухим хочется дальше заниматься. Они для себя что-то многое открывают, новое, интересное.
А то есть это проект, заточенный именно на преподавание русского языка? Или он предполагает и службы для глухих, воцерковление их?
Ну, у нас, конечно, все это происходит на базе нашего храма. То есть я глухими уже занимаюсь 6 лет. И занимаемся не только вот то, что вот по гранту, но и отдельно у нас происходит занятие с людьми в возрасте. Проходит и богослужение, перевод богослужения на жестовый язык.
То есть богослужение сопровождается переводом на жестовый язык. Знаете, я бы о чем хотел спросить. Меня в свое время в Москве, когда я делал репортаж о таком приходе для глухих, слабослышащих в Москве, поразил рассказ священника, который работает с такими прихожанами, рассказ о том, как, ну, если угодно, сильна их вера, как они стремятся, как они тянутся к этому. И такая мысль была у священника, что вот нам бы, нормально слышащим, поучиться у них их рвению и их горению верой. Вот вы что-то похожее наблюдаете?
Ну, глухие, в принципе, они, люди, держатся как бы в своем круге больше, поэтому для них, если кто-то вот из них, как бы в окружении начинает верить, и они там друг друга поддерживают, то есть вот этот вот, как бы, вот этот недуг, скажем так, да, он, конечно, сплочает их, и они вот поддерживают друг друга, начинают вот реализовываться в каких-то вот направлениях, вот как, например, акт веры, о котором сейчас мы говорим, да, который вот у них проявляется как рвение, он присутствует, вот, наверное, еще потому, что они вот держатся друг за друга, поддерживают друг друга, как-то они больше сплочены вот вместе. И вот это вот наложение еще веры дает вот такой результат, что они прям тянутся, им интересно все познать, узнать. Вообще глухие, у них специфика такая, как бы они все им интересно. Все, что вот они любят путешествовать очень много, любят что-то новое для себя открывать. Они же не слышат и не, ну, как бы вот этот пробел, они хотят как-то восполнить. Постоянно что-то интересное. Мы вот часто экскурсии для них организуем. Они ездят куда-то как-то. Вот с удовольствием собираются. Все интересно им как-то. Ну, вот есть вот это вот в них. И, соответственно, вот это познание веры в них тоже очень прям вот горит у них.
А что вам лично, как священнику, пастору и просто человеку и христианину, дает общение с этими людьми? Ведь мы нередко замечаем, что, участвуя в благотворительных проектах, те, кто оказывают помощь, те, кто приходит общаться и эту помощь приносить, тоже получают очень много, едва ли не больше в духовном плане, чем те, кому помощь оказывается.
Ну, конечно, когда мы что-то делаем, когда мы делимся своей верой, да, с кем-то, когда мы делимся с кем-то своим каким-то добром, допустим, да, или добрые поступки делаем там, да, мы наполняемся еще больше. И здесь то же самое, когда мы служим людям, то есть мы чувствуем ответную реакцию, и вот это вот наполняет человека. Это как Владыка Пантелеймон сказал: хочешь быть счастливым, поделись. То есть и вот это вот умножь то, что у тебя есть, как бы дай кому-нибудь другому, и у тебя это умножится. Ну, смысл вот, то, что делай добро, ты примножаешь его и в себе тоже. Поэтому, когда мы проводим занятия какие-то, что-то для них делаем, конечно, чувствуется в них вот отдача, они прям с интересом все слушают, приходят, как бы собираются на богослужение, на причастие, на евангельские беседы, допустим, то же самое. Есть вот такое, как бы, соответствующая ответная реакция.
Я наблюдал несколько проектов по помощи слабослышащим людям, и каждый раз для себя отмечал, что те, кто этими благотворительными проектами занимаются, те, ну скажем так, нормально слышащие люди, которые изучают язык жестов специально, чтобы общаться со слабослышащими, как правило, очень горят этим, воспринимают это как дело жизни, даже как какую-то такую отдушину. Не встречалось среди людей, которые этой темой занимаются, скажем так, людей не горящих, а только очень увлеченных. Вот как вам кажется, есть ли какая-то специфика среди разных направлений благотворительности вот в этой работе именно со слабослышащими?
Ну, специфика, она у них, конечно, здесь другая, да, здесь. И когда ты здороваешься на их языке, когда ты прощаешься, когда ты что-то им говоришь на их языке, они прям радуются очень сильно, воспринимают все прям так эмоционально. Вообще, глухие, они же очень такие эмоциональные многие, потому что все с помощью рук передается информация у них. И прям так вот видишь в глазах такое горение, прям такой радости такой. Вообще, с глухими я уже давно занимаюсь, как я уже говорил, 6 лет практически. Тут, конечно, в них видишь что-то такое, да, какое-то вот необычное какое-то вот. То, что как бы нет услышащих, то есть они не разговаривают и передают все жестами. Как-то оно необычно воспринимается все это и, соответственно, дает какой-то импульс.
А насколько было сложно вам лично выучить жестовый язык?
Ну, это как иностранный язык, надо на нем же разговаривать постоянно, ну, поэтому не всегда получается. Ну, вообще, на самом деле, научиться-то несложно, просто практика нужна, постоянно практиковаться, как и любой иностранный язык. Вот, как можно чаще с ними общаешься, и все встает на свои места, все становится понятно. Ну, еще жесты, они же меняются. Где-то одно обозначает одно, одним жестом можно объяснить. Где-то какой-то в Москве, например, по-другому один жест будет выглядеть, в Питере по-другому, в Казани что-то по-другому. Поэтому тут надо постоянно учиться.
Очень интересно, я помню, меня в свое время удивило, ну, поскольку я был с этой темой не знаком, что когда слабослышащий человек приходит на исповедь, эту исповедь необходимо просто проводить за какой-то закрытой стеночкой ширмы, чтобы не были видны жесты, чтобы тайна исповеди сохранялась. Или, например, священник, который занимается тоже слабослышащими в Москве, рассказывал, что для него в его пасторской практике важным оказался такой момент, по-моему, из настольной книги священника, что если человек приходит на исповедь и не может чего-то сказать, выговорить, может быть, по каким-то причинам здоровья не может что-то произнести или сартикулировать, то само его эмоциональное состояние сокрушенности сердца, если священник это покаянное состояние видит и воспринимает, то это уже достаточное основание, чтобы прочитать разрешительную молитву и благословить причащаться. Вот вы с чем-то подобным сталкиваетесь?
Ну, в основном мы стараемся по бумажкам, то есть глухие пишут грехи на бумажках. Вот, поэтому здесь проще как-то. То есть человек, мы обсуждаем виды грехов, какие бывают на занятиях. И кто хочет причаститься, уже понимают, что нужно написать, что нужно покаяться. То есть маленько другим путем пошли. Мне кажется, даже проще написать на бумажке свои грехи, подойти. Священник прочитал на крылопе и перахилию, прочитал разрешительную молитву. То есть я делаю таким образом. В этом году, в сентябре, создали команду хоккейную среди глухих ребят. То есть не детей, а именно уже молодых ребят, студентов. Вот. И тренируем их. Хотим, если получится, конечно, на следующий год подготовить к чемпионату России среди глухих команд. Вот. Проект очень интересный. Во-первых, это социальный направление, молодежное направление здесь раскрывается, и все это под эгидом, скажем так, прихода, епархии, митрополии, точнее, да.
А как интересно, я никогда не знал, что есть чемпионат среди глухих команд.
Да, есть. У них разные мероприятия они проводят. Не только хоккей, футбол у них проходит. Большая сетка там в направлении. Баскетбол, по-моему, волейбол тоже они играют.
Это был руководитель социального отдела Казанской епархии священник Сергей Петров.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Мы говорим сегодня о церковных социальных проектах. Проект «Храм доступен каждому» в Ванинской епархии Русской Православной Церкви. Это Хабаровский край, Преамурская митрополия. Пожалуй, жителям больших городов не так просто оценить всю значимость такой инициативы. В села, где живут люди, но нет храма, приезжает специально оборудованный храм-палатка. За очередной отчетный период работы проекта крещение приняли 21 человек. Я намеренно озвучиваю эту фразу таким казенным языком, за ним важно расслышать то, что это 21 судьба, 21 душа, которая встретилась с Богом и прикоснулась к церкви. И этого бы не произошло иначе, чем через миссионерскую экспедицию, ведь в самом селе храма нет. Вот так, если человек не может в силу объективных причин прийти в храм, то храм приходит к человеку. Рассказывает благочинный Нанайского района Ванинской епархии священник Александр Самаркин.
Идея нашего проекта выросла, вот если по временным рамкам, с момента назначения меня на должность настоятеля нашего храма Владимирской иконы Божией Матери, села Маяк. Храм у нас находится на дороге, федеральная трасса Хабаровск-Комсомольск-Ванино. И люди в основном останавливаются, проезжие, с нашего района, со всего Хабаровского края. И очень многие просили, чтобы к ним приехали. Потому что нет там ни храма, ни общины, ни священник не приезжает. Вот поэтому из вот этих просьб родилась идея создания передвижного храма-палатки, которую можно было бы совершать все церковные, ну почти все церковные действия и оказывать помощь, материальную, вещевую помощь населению в тех селах, куда мы приезжаем.
Вы ездите по разным селам с таким храмом передвижным. С какими реакциями вы встречаетесь? Ждут люди миссионеров или удивляются? Бывает ли среди них непонимание, зачем к ним приехали, с какой целью? Может быть, от них чего-то хотят получить, какое-то недоверие? Вот. Или наоборот, это радостное приятие, как мы рады, мы давно вас ждали. С чем вы встречаетесь?
Ну вот, по опыту совершенных поездок, 6 было посвящено населенных пунктов, в основном реакция позитивная. Люди ждут, люди, в общем-то, такие же, как везде, они уже к церкви относятся, ну, не так, как в советское время, хотя остается вот это вот еще старое отношение некоторых людей. Ждут в основном, вот только в одном населенном пункте не было. Вещи брали, а церковных каких-то потребностей от людей, так вот, просьб не исходило. А в основном, конечно, позитивное отношение. Люди приходили, спрашивали, ничего для них сейчас такого нет сверхъестественного и необычного, что церковь приезжает, потому что я и другие священники посещают периодически села, там, где есть общины. Но вот где нет общин, там да, там вот сложновато приходилось. Но хорошо, где люди не идут, там администрация каким-то образом помогает. Ну, редко, конечно, очень редко. Вот в 2 случаях из 6 вот такое вот у нас было, что и администрация помогает, и люди хорошо относятся. Вот отношение такое адекватное у людей, хорошее.
А что эта деятельность дает лично вам, как пастырю и как православному христианину? Дает, конечно, не в смысле каких-то материальных вещей, а в смысле, ну, осознания себя. С чем вы сталкиваетесь таким, чего, может быть, не ожидали увидеть? Ну, не знаю, может быть, даже более, так спрошу, самонадеянно. Как вера меняется или укрепляется? Что вы для себя нового в вере открываете вот от таких миссионерских поездок, походов и проектов?
Ну, священнику, конечно, тоже надо веру укреплять. Что я приобретаю? Ну, во-первых, конечно, это миссия. Это то слово о Христе, о Церкви, которая доходит через наш храм-палатку, доходит до людей, которые даже и не задумывались ни о чем. Наша молитва о людях, которые живут во грехе. Здесь у нас на Дальнем Востоке люди разные, ну, много греха, конечно, как и везде. Да? И кто за них помолится? Вот мы приедем в поселок, пообщаемся с населением, и уже тут уже душа просит за них молиться. Какое-то такое состояние. Людей жалко очень, да, что тут трудно живут люди, никуда уехать не могут они отсюда. И вот здесь вот какая-то отдушина в виде вот посещения храма у них бывает. Ну и в вопросе там материального, конечно, это тут мало что дает. Это наша деятельность. Ну, кроме того, что мы будем продолжать с этим имуществом, которое у нас, палатка, все остальное, что было приобретено. И у нас в епархии уже другие священники просят. Вот, отец Александр, поделись опытом. И, ну, я думаю, дойдет до того, что этот храм-палатка у нас, так сказать, будет продолжать шествие по епархии.
Это был благочинный Нанайского района Ванинской епархии священник Александр Самаркин. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, берегите себя и друг друга.
Светлый вечер. На радио «Вера».